Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни. Все, кто делает телевидение, и все, кто его смотрит, присоединяйтесь. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте.
Меня зовут Стивен. Третий курс. Вопрос к Уиллу Маковою. Вы относите себя к демократам, республиканцам или независимым?
Себя я отношу к фанатам Нью-Йорк Джетс, Стивен.
Раз уж затронули эту тему, вы всегда яростно избегали каких-либо проявлений своих политических симпатий. Не потому ли, что, как ведущий новостей, вы боитесь поставить под угрозу объективность своей программы?
Знаете, хороший ответ.
На сайте Vanity Fair Маршал Уэстбрук в небольшой статье, вы наверняка читали, называют вас Джеем Лено в новостях. Вы популярны, потому что никого не раздражаете.
Да.
И как вы к этому относитесь?
Завидую размеру аудитории Джея.
Может, скажете нам здесь и сейчас, тяготеете ли вы к правым или к левым?
Я голосовал за кандидатов от основных обеих партий.
Следующий вопрос, прошу.
Я Джейми, второй курс. У меня вопрос ко всем троим. Скажите, почему Америка – величайшая страна в мире?
Разнообразие и возможности.
Льюис, свобода и свобода. И пусть так и будет. Уилл.
Нью-Йорк Джетс.
Ну нет, мы хотим услышать ваш ответ на вопрос. Почему Америка самая великая страна в мире?
Так, Льюис и Шерон уже сказали, разнообразие возможностей плюс свобода и свобода.
Мы не отпустим вас в аэропорт без ответа на этот вопрос.
Что ж, наша Конституция — это шедевр, Джеймс Мэдисон был гением, а Декларация независимости для меня величайшее произведение американской словесности. Вы не удовлетворены, похоже.
Первое — список законов, второе — объявление войны. Нам нужно ваше настоящее мнение. Как насчет нашего народа? Почему Америка?
Она не лучшая страна в мире, профессор, это мой ответ.
Хотите сказать?
Именно.
Давайте поговорим.
Ладно. Шерон, фонд искусств – подстава. Да, он отчитывается за каждую копейку из налогов, но этот вот будет доставать вас всегда. Это не стоит денег, не стоит голосов, эфирного времени, абзацев в статьях. Знаете, почему либералов не любят? Они не выигрывают. Если либералы охереть какие умные, то почему проигрывают раз за раз?
Эй!
А вы с серьезным видом рассказываете студентам, что Америка полосата, классно звездная, и что во всем мире свобода есть у нас одних? В Канаде — свобода, в Японии — свобода, в Британии, Франции, Италии, Германии, Испании, Австралии и в Бельгии тоже свобода. В мире 207 независимых государств, 180 — свобода.
Так, ладно.
Вот ты, активистка. На случай, если однажды вздумаешь проголосовать, лучше кое-что запомни. Например, что не существует доказательств в пользу утверждения, что Америка — величайшая страна в мире. Мы 7-е по грамотности, 27-е в математике, 22-е в естественных науках, 49-е по долгожительству, 178-е по детской смертности, 3-е по доходу на домохозяйство, 4-й по рабочей силе и 4-й по экспорту. Мы обошли другие страны в трех категориях. По числу заключенных на душу населения, по количеству взрослых, верящих в ангелов, и по расходам на оборону, которые превышают расходы следующих 26 стран вместе взятых, 25 из которых наши союзники. Конечно, в этом не виновата 20-летняя студентка, но тем не менее, вы, несомненно, принадлежите к поколению худшей точки в истории. И когда вы спрашиваете, что делает нас величайшей в мире страной, я не понимаю, да вы о чем? О заповедниках?
Вот так вот. Не удивляйтесь, это фрагмент сериала, который пока не видит российский зритель. Это новый сериал по сценарию очень уже известного и такого спорного автора в Америке, автора сериалов, автора и оскароносца, автора социальной сети Соркина, Айрона. И этот сериал называется «Ньюсрум». Он чрезвычайно актуален, его можно уже смотреть по-русски в торрентах, скачивают, хотя, конечно, ничего хорошего в этом нет. Ну, что поделаешь? Рекламировать это невозможно, но что поделаешь? Это Александр Акопов с раздражением сказал вот это. Да, с удивлением. Александр Акопов, президент компании «Амедиа», крупнейшего производителя российских сериалов, и человек, который будет иметь, скорее всего, отношение, то есть будет иметь, но мы об этом пока еще не будем говорить, к тому, что на российский рынок придет канал HBO. Да?
Как и многие другие тысячи фанатов, я очень жду этого момента.
Да.
И надеюсь, что HBO будет в России в самое ближайшее время.
Осенью нам обещают. Собственно, фрагменты сериала, который вы видели, это сериал этого канала, который не случайно называется каналом премиум-класса, один из лучших кабельных каналов, которому мы обязаны многими сериалами, от «Секса в большом городе», да, там, «Клана Сопрано», и в том числе последними вот этими вампирскими замечательными сериалом «Настоящая кровь» и теперь вот «Ньюсрума».
«Правдивая кровь».
Ну, она по-русски, ее по-разному переводят. Да. Это, кстати, отдельный разговор, о котором мы с вами поговорим, про перевод, про титры, про то, как что и скачивать. Но прежде всего, вот телевизионные сериалы, развлечения или сценарии жизни, и как отличается аудитория и производители сериалов России за рубежом, мы сегодня на эту тему и будем разговаривать. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Так вот, о сериалах не случайно я начала с HBO, потому что это такой канал, о котором вся интеллектуальная публика в мире говорит, что вот это то, что она бы хотела смотреть. Ну, есть такие сериалы и на Фоксе, например, «Доктор Хаус» или там «Обмани меня». Конечно, они есть на BBC, конечно, есть коу-продакции типа «Тюдоров», роскошного исторического сериала. Вот что изменилось вам, как человеку, занимающемуся этим уже не первый год, в отношении к сериалу как к развлечению или к массовой культуре, или к тому, что это проговаривание жизни?
Это, безусловно, проговаривание жизни, и сегодня, к счастью, это уже еще и площадка для, собственно, развития кино как вида искусства. Поскольку это платное телевидение, и механизм его жизни, в общем, такой же, как был механизм жизни кинотеатров там последние 100 лет, зритель платит деньги за то, что он смотрит. Платное телевидение, конечно, свободно от существенной части родовых признаков обычного бесплатного телевидения, которое поддерживается рекламой. Если телевидение поддерживается рекламой, если оно должно быть бесплатным, то оно рассчитано на некоего такого усредненного телезрителя. Это такое странное существо, являющееся на 65% это женщина, а на 35% мужчина. Это существо там, на 75% живет в городе, на 25% в деревне. У него на 30% высшее образование, на 70% среднее, там, ну и так далее.
Да? В общем, нечто.
Да, вот это портрет среднего телезрителя, на которого рассчитаны бесплатные каналы. Платные каналы имеют счастье не считаться с необходимостью наличия рекламы, поэтому, во-первых, можно нацелить какие-то вещи на более узкую аудиторию, и, соответственно, ну, сам факт того, что за это содержание люди платят, означает, что, ну, это, скажем, та часть населения, которая более состоятельна, более динамична, более склонна задумываться о том...
Ну, или, что... по крайней мере, рефлексировать в связи с тем, что она слышит. «Ньюсрум», почему я привела, опять же, этот сериал, потому что начинается он с, собственно, новости о том, что разлилась нефть в заливе, и вокруг этого... То есть все живое, Обама поминается, пинается, упоминается, контекст полный. К сериалу очень неоднозначное отношение, но все помешались. В Америке уже 2 миллиона там смотрят, спорят, критики ругают, говорят, что он самодовольный, ханжеский, и что вот ровно за это либеральные СМИ ненавидят. Ну, собственно, мы даже фразу здесь слышали. Это такой вариант «Дождя», где есть всякие перекидывание мостиков к Эдаму Роу, знаменитому борцу с сенатором Маккартни, с Уолтеру Кронкайту. То есть такая песня объективным новостям и необходимости говорить о серьезной политике.
На самом деле, ничего общего между HBO и «Дождем» я не вижу.
Нет, не про HBO, про «Ньюсрум».
«Ньюсрум» то же самое, да, раз он это позволяет, он ассоциирует себя. Так же, как там есть замечательный сериал 30 Rock про NBC, который как раз про бесплатное телевидение.
Ну, там... много чего есть. Про спорт у того же Соркина, про эти самые вот эти студии 60, про, можно сказать, про ушедшую уже программу «Центральное телевидение» или про «Вечерний Ургант», который еще не закрыт, ну так
вот
далее.
В этом сериале там 30 Rock, там есть замечательная шутка как раз про HBO, когда все, ну, слоган HBO заключается «Это не телевидение, это HBO», «It's not television, it's HBO». Там как раз юные прогрессивные приходят на этот канал, там начинают выдвигать какие-то сверхидеи, ему говорят: «Дружище, это не HBO, это телевидение».
Ну да, так же можно, ну, собственно, Дождь тоже говорит, включите.
Поэтому это два абсолютно, так сказать, самостоятельных, достойных, пересекающихся потока, но, безусловно, там сам факт платности создает новую площадку для эксперимента как художественного, так и содержательного.
А, но вот почему все-таки у нас не получаются сериалы про политику? То есть они даже не пытаются быть снятыми? И про телевидение не получается.
Это вот хороший вопрос, потому что, к сожалению, мне кажется, что, ну, как-то у нас там слишком принято занимать какую-то сторону. Да, вот сложно говорить о политике вообще, обсуждая там объективно существующие вещи. Там, вот у вас наверняка есть друзья-либералы, есть друзья-государственники. Uh-huh. Почему-то, оказавшись в одном помещении, они забывают, что они граждане одной страны, якобы должны бороться за одни и те же вещи и так далее. Они сразу начинают разбегаться по сторонам. Вот, и более того, еще и вам задают вопрос: а ты с кем?
Задают.
Да. Вот пока эта глупость не закончится, а глупость это закончится только тогда, когда кто-то поймает правильную интонацию разговора и о том, и о другом, и тогда такой сериал появится.
Но, например, вот вся сейчас история с Пусси Райт, почти мифологическая, она достойна сериала? Или это все-таки очень хочется понять, как американцы выбирают этот очень точный посыл.
Смотрите, ну давайте возьмем пример.
И оно ложится даже и на наши обстоятельства, на обстоятельства других стран.
Как и в любой драматургии, вопрос, кто герой.
Да.
Значит, в Пусси Райт, кто герой, о ком вы хотите снять сериал? О патриархе, об этой девочке, о судье,
каждый из них может
об адвокате,
быть
да. То есть в зависимости от того, кого вы выбираете там главным героем вашей работы, там, да, получается там определенный взгляд на эти вещи. Ну, в случае с Пусси Райт, вот как раз, ну, тяжелая история. Mm-hmm. Почему? Потому что сложно снимать вещи про всеобщую глупость. Поэтому, ну, что здесь говорить?
Ну, а вот тем не менее, как американцы угадывают? Хорошо, у нас есть обстоятельства.
Хотя про всеобщую глупость было сделано смешно, там, скажем, я не знаю, та же уловка 22 и так далее.
Да. Опять же, та же про глупость можно сделать.
Можно сделать, да. Ну, да. Опять же, этот продукт тоже не массовый, и уловка 22, ее все любят цитировать, но не факт, что ее все смотрят.
Но как вам кажется, вот это не массовое, зашитое в кабель, платное, оно все-таки меняет обстоятельства среды,
конечно,
образ жизни, ценностный,
конечно,
ряд?
Тут все очень просто. Вы же сами назвали, что там после HBO идеи, отработанные HBO, перетекают на другие каналы. Тут все очень просто. Стоимость эксперимента на бесплатных поддерживаемых рекламой каналов, конечно, существенно выше, чем эксперимент на платном канале. Поэтому все счастливы, когда платные каналы экспериментируют, продвигают жанры, идеи героев и так далее. Как только становится ясным, что за этим будет аудитория, то бесплатные каналы тут же начинают воспроизводить эти вещи, и выясняется, что и на бесплатных каналах под это есть аудитория.
А у вас ведь есть круглосуточный канал уже в Америке.
Да.
Да?
Угу.
В общем, ну, там, условное HBO. Угу. Потому что круглосуточный платный.
Ну, это совсем условно, потому что это единственное, что роднит, то, что он круглосуточный.
Что он круглосуточный, но еще...
Это не канал, до которого мы производим что-то в оригинале.
То есть это пока библиотека.
Первые два года это библиотека. Это старые, может быть, любимые многими там вещи, но там нет нового. Поэтому назвать это полноценным каналом, конечно, нельзя.
Ну, а можно предположить, что все-таки наступит какой-то момент? Что для этого? Вот какие обстоятельства должны сложиться, помимо отсутствия глупости и некоторой толерантности по отношению друг к другу, чтобы вы на своем канале, круглосуточном и платном, начали снимать умные сериалы?
$300 миллионов в год. доходов от подписки.
А, вот только... Только ну, а не как? Так, иначе не бывает.
Ну, смотрите, да.
А
без...
сколько Ньюсрум мог стоить? Ведь ничего, кроме как студии, там нет. И бесконечные разговоры.
Не, не, ну, не в этом. Один Ньюсрум тут не решит погоды. Mm-hmm. Если большие бесплатные каналы там тратят там, по полмиллиарда долларов в год, то хотя бы ну, минимально сопротивляться им, ну, можно хотя бы там, ну, с половиной этой суммы. Да? Ну, как-то, так сказать, что-то же надо показать. Вот, поэтому вопрос запуска такого платного канала, с одной стороны, кажется, что эта цифра, в общем, достижимая, и это может быть, с другой стороны, конечно, это огромный коммерческий, опять-таки, риск, и поэтому надо очень хорошо понимать, что и зачем вы делаете, если вы идете в этом направлении. Потому что у нас как бы платного спутникового кабельного телевидения много, но вот того, которое, ну, настоящее телевидение, то есть это канал, который для вас сделан, он свежий, там все новое и так далее, то есть, ну, полноценный телеканал, но платный. У нас, в общем, практики такого пока нет.
Александр Аков, мы продолжим после короткого объявления на Радио Свобода.
То, что имеет значение, то, что имеет смысл. То, что мотивирует на поступки политиков и людей. Наша жизнь. Аналитический журнал «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 22 по московскому времени с повторением в час и в 15 на следующий день. А также в интернете по адресу swobodanews.ru. Радио «Свобода». Программа «Время и мир». Мы думаем о происходящем.
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева, президент кинокомпании «Амедиа». Сегодня со мной в студии Александр Акопов. Мы говорим о сериалах как о развлечении и о сценариях жизни, и о том, чем отличаются и каналы, и аудитория этого типа телевизионного зрелища у нас и за рубежом. И вы, Александр, сказали, что, ну, то есть понятно, между массовым и интеллектуальным зрителем, в общем, разница, что в Америке, что в России, наверное, нет,
я
или
бы,
все-таки
я бы не назвал
есть?
Его интеллектуальным.
А каким? Тогда каким?
Ну, скажем так, не массовым. Не вот массовым. Это, наверное, самое правильное определение. Да. Потому что, ну, скажем, там, на том же HBO есть бокс.
Да.
Там, ну,
нет, за, и за, вот эта вся этим, мистика без, есть,
да,
которая...
За этим, безусловно, стоит какой-то интеллект, но все-таки это просто бокс, да? Вот, поэтому это скорее дело здесь не в собственно интеллектуальных запросах, просто там интеллектуальная публика – это одна из узких целевых аудиторий, которые могут обслуживать, собственно, платные каналы. Поэтому ничего удивительного, что, собственно, интеллектуальный так называемый материал, являющийся, ну, опять же, что такое интеллектуальный, да, сериал.
Опять,
его можно
давайте
смотреть.
На Ньюсруме очень удобно, да. Потому что там никого не убивают, никого мнимость, да. Нет Рубилова, нет действия, нет сложных эффектов. Там бесконечный конвейер диалогов, да. Разговоров, которые увлекают.
Да, совершенно верно. Ну, вот ну, такой разговорный жанр фактически.
Да.
Да, это все возможно, это как бы визитная карточка, в общем, во многом этих каналов, это то, за что это все смотрит публика развитая, с запросами специальными к телевидению, в том числе интеллектуальными, это то, почему телевидение сегодня, там, скажем, в Соединенных Штатах окончательно в умах сценаристов и режиссеров, почему телевидение победило кино. То, о чем говорят все наши американские коллеги, что последние там, 5 лет среди студентов киновузов американских и так далее, совершенно очевидно такое вот абсолютное стремление там
80-90%. Ну да, по сценаристам, по режиссерам, да. По актерам первого класса.
Не, не как наши, я извиняюсь, там хочу полный метр, хочу полный метр. Вот это все уже давно забыто, и все хотят сериал, да, потому что он приходит людям домой, здесь не нужно извращаться, там, придумывать, почему тебе нужен 100-миллионный бюджет. Ясно, что любую мысль, которая тебе придет в голову, если она интересна, на телевидении можно выразить в любом формате, можно в часовом, можно в 100-часовом, насколько мозгов хватит.
Можно в любом жанре, можно в любом количестве серий и так далее.
Вот, поэтому сегодня важно то, что вот сериал... сериалы, а точнее телевидение и вот платные каналы, это сегодня передний край развития киноискусства как такового. Вот это надо всем понять. И я лично очень рад, что это так. Мы давно подозревали, что должно случиться.
А, хорошо. Но вот тоже для вас, безусловно, не секрет, что темы, которые как эксперименты в виде там жанра и формата обсуждают на такого типа канал, это темы, которые принципиально иногда меняют отношение к обществу к каким-то серьезнейшим проблемам, снимают называемые стигмы и стереотипы по отношению к чужим, не таким, другим. Ну, «Доктор Хаус» там ярчайший пример. «Обмани меня», вот этот вот психологизм и работа интеллектуальная, а не, опять же, работа кулаками. Все истории, связанные с раскрытием и спецслужбами, опять же, воспевание такого ученого, знайки, которое в последние годы происходит в Америке.
Да, да.
Это вот что в результате, хотя американское общество считается тоже одним из самых таких массовых с точки зрения потребления культуры, что это меняет? Вот есть ощущение, что это что-то меняет? Или это истеблишмент таким образом разговаривает с меняющимся поколением, населением?
Ну, что касается там американского контекста, в той степени, в которой я имею возможность это наблюдать, там вообще без того, чтобы истеблишмент что-то не сказал, мало что происходит, да. Вот. Поскольку, ну, с другой стороны, если что-то появилось, то истеблишмент обязан понять, что это, и обработать, и приспособить это для нужд всего общества, а не только для своих, потому что иначе это просто не будет работать. Вот. А здесь важно то, что, да, есть возможность проговаривать новых героев, новых смыслов, новые смыслы в узких аудиториях до того, как это вынесено, скажем так, на рассмотрение совсем широких масс общества, и это выносится на рассмотрение всего общества уже в достаточно осмысленном виде.
И в чуть более простом,
да.
Или все-таки нет? Вот «Фокс», вот любопытно, что эти фильмы вышли, видимо, эти сериалы, и «Доктор Хаус», и «Обмани меня» вышли все-таки
на «Фокс»? Я вообще сторонник того, что у наших коллег есть особенность недооценивать интеллектуальные возможности аудитории. Им почему-то кажется, что есть вещи, которые понимают только они, а если это показать, не дай бог, народу, то нас не пойме.
Да. Российских коллег этого нет, вы хотите сказать?
Я об этом и говорю. Говорю прежде всего о наших коллегах.
Да.
Вот, что на самом деле как раз говорит о нехватке интеллекта у них самих. Потому что
то есть вы как раз считаете, что и «Обмани меня», и «Доктора Хауса» можно было бы показать не после 12 ночи?
Да, совершенно верно. Но только русского «Обмани меня» и русского «Доктора Хауса». Если бы у нас были бы сняты такие же вещи, то да. Потому что это все-таки вещи американские, и они сегодня интересуют у нас тех, кто, ну, так или иначе знаком, соприкасается с, собственно, англоязычной культурой.
Мы прерываемся на выпуск новостей, а вечером ко мне придут политик Владимир Мылов и один из сотрудников Института Гайдара, публицист Кирилл Рогов.
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Министерство юстиции России зарегистрировало сегодня оппозиционную республиканскую партию, партию Народной Свободы, ПАРНАС. В программе новой политической организации «Борьба за досрочные парламентские и президентские выборы», «За освобождение политзаключенных», «Проведение политической реформы», в частности, «Снижение срока полномочий президента». Сообщение о заложенной в здании хамовнического суда бомбе не подтвердилось. Рассмотрение дела участницы группы «Pussy Riot» продолжается. Судья Марина Сырова отклонила очередное ходатайство о своем отводе. Оппозиционные активисты намерены сегодня провести у здания Следственного комитета в Москве акцию в поддержку арестованных по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Адвокат родственников Сергея Магнитского обжаловал в Мосгорсуде отказ вернуть в прокуратуру дело бывшего заместителя начальника СИЗО «Бутырка» Дмитрия Кратова. На процессе по делу о массовых беспорядках в уральском поселке Сагра прошлым летом подсудимые заявили отводы судье и гособвинителю. Ходатайства были отклонены. Слушания дела по существу начались сегодня в Свердловском областном суде. В окрестностях сирийской столицы Дамаска в результате проведенного правительственными силами рейда погибли 43 человека. Некоторые из них были подвергнуты пыткам, сообщают правозащитники. Генеральная ассамблея ООН в пятницу вынесет на голосование подготовленный группой арабских стран проект резолюции по Сирии. Конгресс США одобрил новые санкции в отношении Ирана в связи с его ядерной программой. В Кабуле афганские силы безопасности минувшей ночью предотвратили теракт, который собиралась совершить группа смертников, 7 боевиков убиты. Президент России Владимир Путин посетит сегодня Лондон с неофициальным визитом.
Смотрим телевизор с 13 до 14, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Сериалы, развлечения или сценарии жизни, как отличаются аудитории сериалов в России и за рубежом, и как сериал влияет на стереотипы и способствует изменению общественных настроений. Об этом мы сегодня говорим с Александром Акоповым, президентом кинокомпании «Амедиа», крупнейшим производителем сериалов в России и компанией, которая адаптирует сериалы зарубежные для российского рынка. И один из самых успешных – это сериал «Закрытая школа», четвертый сезон, да?
Да,
начинается уже. Вот это к разговору о том, когда вы говорите, что должен быть русский «Доктор Хаус» или «Русское обмани меня».
Смотрите,
и тогда это можно...
Вот да. В «Закрытой школе», да, что главное? Да, с одной стороны, формально это такой первый ужастик, триллер такой вот, не без вампиров, не без всяких чудес, что, собственно, формально является, первым в этом жанре. Но там же главное не в этом.
Нет, конечно.
Главное же в том, что там школа нормальная. Там пацаны нормальные, девчонки нормальные, учителя нормальные. И правда о том, как обстоят дела между ними, какие отношения, какие конфликты и так далее. Вот, в этом смысле, многие, по крайней мере, вот подростки, там, на самом деле, целевая аудитория этого сериала, те, которые видели там еще советские фильмы о школе, и взрослые, которые это тоже смотрят, в порядке ностальгии о советских фильмах о школе. Да, казалось бы, что общего между этим ужастиком и советским фильмом? А общее там вот это вот как раз главное, что, ребята, вот есть нормальные школы, в которых надо хотеть учиться, в которых есть нормальные ребята. Если вы в состоянии, а там дети очень много чего делают, вы в состоянии вокруг себя организовать мир правильные, в котором вы правильные, учителя правильные, правильные, неправильные, неважно, там, естественные, интересные и так далее. Там дети совершенно естественно, они делают все, что там должны делать, да, они там хулиганят, влюбляются, буянят, там, музыку исполняют и так далее. Там. Вот.
Опять же, ведь есть возможность всегда сравнивать, да, со школой такой новой реальности, да, с «Гай Германикой», например, и вот таким сериалом. Почему у таких сериалов, во-первых, аудитория комфортнее себя с ними чувствует, и они так удобны для всех стран? Они, Латинская Америка ведь из какой страны?
Из Испании.
Да, из Испании.
Испанская,
да,
история. Потому что нормальных людей больше, чем тех, которые любят обращать внимание на гадости. Вот нормальных людей, которые любят нормально жить, которые не прочь попереживать, там, больше того, они готовы всем сердцем встать на там, место.
Но ведь
человека,
у «Гай Германики» не очевидность гадости, очевидность сложностей скорее. Нет,
сложности...
Вопрос вот языка, формата?
Это вопрос языка, это вопрос формата и вопрос целеполагания автора. Там у «Гай Германики», есть такая, может быть, искусственно принятая, надетая на себя позиция. Я вам типа покажу, кто вы такие, а вы там сами. Вот, в «Закрытой школе» этого нет, это совершенно классическая история. и что бы там ни происходило, и какие гады из подвала не вылезали, а там все равно за всем этим сидит то, что, ребята, если вы постараетесь, все у вас будет хорошо. Вот и все. Поэтому у Гай Германики, на мой взгляд, есть некое ощущение безысходности. У нас есть ощущение того, что все будет хорошо. И я никогда в жизни не буду делать ничего такого, где такого ощущения не будет. Ну, просто это не соответствует моему ощущению по жизни. Вот. Так что, возвращаясь к вопросу о платном или бесплатном, ну, вот мы смогли, скажем так, эксперимент провести на абсолютно бесплатном, классическом совершенно канале СТС, вот, который, слава богу, на такой эксперимент пошел.
И вполне успешно, в общем,
вполне успешно, уже там четвертый сезон, да, надеюсь, что будет и дальше продолжение. Вот, поэтому, ну, и с другой стороны, опять же, я как бы разговариваю с каналом, ну, с тем же там Вячеславом Уроговым, да, понятно, что он настолько зажат как бы классическими вот этими рамками телеканала, там, возможности или невозможности эксперимента, я прекрасно вижу, насколько он там хочет это сделать и насколько ему тяжело во всей этой вот там ситуации, которая...
Да, а вот все-таки вечный вопрос, это понятно, каждый из вас и... Начальник телевизионный, производитель, который вынужден учитывать эти интересы, и понятно, что не хочет потерять денег, которые он вкладывает. И в то же время вы сами же говорите, хорошо бы все-таки показывать это для более, ну, то есть да, более умное, для более массовой. Вот ну, это бесконечная
цепочка спроса и предложения.
Опять, ну не умная, хорошо, да. не массовая. Да. Вот это спрос и предложение. Как же сделать так, чтобы все-таки не массовое чуть-чуть подвинулось к массовому, только... а не там пончик Люба и там вот эти вот... Я понимаю, конечно, все это милые женские истории, которые показывают на первых двух каналах в полагающееся время. И, в общем, женскую аудиторию, конечно, надо как-то вот, успокаивать и удовлетворять. Сериалы выходят одного дня, но, может быть, все-таки чуть-чуть еще вот тут раздвигать мир?
Еще тут нет противоречия. Понимаете, вот как только вы говорите, что надо эту женскую аудиторию куда-то двигать, вы совершаете катастрофическую ошибку.
Почему?
Потому что она, эта аудитория такая, как она есть, ее двигать можно чуть-чуть, предлагая ей в рамках ее интересов какие-то новые для
Саша,
них
я
вещи.
Я вам сейчас скажу. Знаете, почему
я говорю? Сегодня, послушайте, да, внимательно. Я вот сегодня в «Ведомостях» только что читаю интервью крупнейшего нашего там кораблестроителя, ученого, академика, да, который там говорит о кораблях военных и так далее, инновациях и так. Есть строжайший инженерный закон. Если вы проектируете инновационный корабль, самолет, неважно что, вот этого нового там должно быть там, 30, максимум 40%. Он пишет согласен, сегодня в «Ведомостях».
Согласен, да?
Да. Почему?
Да.
Потому что конструкция не развалилась. Если там будет 100% экспериментов, все грохнется и займет 100 лет для доводки. Правильно? То же самое касается и жанров в искусстве. Да? То есть, да, бывали жанры, которые мгновенно опережали свое время, но, слава богу, для того, чтобы нарисовать картину типа «Черный квадрат», не требуются ресурсы всего человечества. Нарисовал и жди, пока тебя поймут. Да? Вот. Ну, в массовых телевизионных жанрах, в жанрах средств массовой информации, ну, попробуйте вот вы вашу программу сделать не так. Вот что вы в ней можете сделать не так, если вы захотите? Ну, что вы можете сделать? Ну, я извиняюсь, были эксперименты, там кто-то там раздевался, да,
ну,
там,
да.
Кто-то вел там из воды, это что, помогло, что ли, там, из воздуха и так далее. Новости – это и есть новости. Вы хотите придумать что-то в новостях, вы не можете придумать, потому что они вот такие. Комментарии – это комментарии. Ну, вы можете пригласить сюда 5 человек, 10 человек, врагов. Можете там раздать каждому по пистолету водяному, можете по-настоящему. Да? Но от этого не поменяется
ничего
жанр.
Это я согласна. Я про смысл, потому что все-таки сериал не новости, это не мне вам говорить. Почему я все время возвращаюсь к смыслу и к сдвижению аудитории? Не влиянию, может, слова неверные.
Да.
Но вот от того, что, как мне кажется, я все-таки довольно подробно смотрю за сериальным меню, которое существует в России, и оно, в общем, трансформировалось за эти 10 лет. Сначала у нас было очень много людей в погонах, потом у нас появились мамочки, женщины, такие вот любовные истории, такие романтические Санты-Барбары с некоторым, в том числе, православным налетом. Почему я говорю, в том числе, почему женскую аудиторию имеет смысл куда-нибудь чуть-чуть смещать? Может быть, именно поэтому появляются дамы, которые говорят, что слово «феминизм» нельзя употреблять в храме? Ну, конечно, нельзя, потому что вот это богохульство. Это я к разговору о том, что про такие вещи в сериале разговаривать удобнее, чем в новостях. Правда же?
Это точно совершенно. Это абсолютно точно. И эти вещи должны обязательно проговариваться. Но в сериале нельзя все-таки проговорить вчерашнюю новость. То, что мы пытались сделать иногда, да, скажем, там, в спальном районе мы пытались вставлять вещи, но это эпизодически.
Это нельзя, да.
Да? То есть сериал, во-первых, он длиннее, он требует, как художественный жанр, больше времени для осмысливания и так далее. Если мы сегодня захотим сделать про Пусси Райт сериал, он выйдет в эфир через полтора года.
Да.
И это большой вопрос.
Ну вот про карибскую эту самую нефть вышла, вот Ньюсрум, явно.
И это большой вопрос. Через полтора года там надо понять для себя, это будет актуально или не будет актуально через полтора года. Поэтому, к счастью, у художественных жанров в силу, ну, как бы тяжести их исполнения, сроков и так далее, есть время посмотреть назад и сказать, ну, вот это сегодня актуально или нет. Поэтому эти сериалы должны говорить о чем-то чуть более длинном, чем «Пусси Райт».
Безусловно. Да?
Вот если вы говорите о консерватизме, о феминизме, об идиотизме и так далее, вот, да, более глубокая вещь, конечно, там может и должна выйти. Больше того, это обязанность наших художников делать эти вещи, да. И обязанность не просто там какая-то там политическая и так далее. Это обязанность перед своим зрителем. Если зритель хочет понять что-то, вы обязаны это сделать. И опять-таки, конечно, если в стране появится там осмысленная платная телевизионная площадка, конечно, там это будет сделать легче и быстрее.
Вот, например, есть в том числе все-таки несколько сериалов, и к этому я отношусь, «Закрытую школу», и «Реальные пацаны», которые в другом жанре,
да.
Другая история, и тоже, кстати, очень неоднозначная. Но вот нигде не проговариваются, скажем, для России чрезвычайно важные вещи. Вот про фундаментализм мы, в принципе, понимаем, неважно, какой он там, идеологический, православный, да. Мусульманский, неважно. Вот фундаментализм есть, архаизация сознания существует, это тема. Есть другая тема, связанная с национальными отношениями. Вот вас никогда не интересовали, вы когда-нибудь интересовались, вот за последние 10 лет, кто из людей нерусской национальности в сериале хорош, а кто всегда враг?
Ну, неправда.
Нет, ну кто?
Совершенно неправда.
Что неправда? Ну кто, как по-вашему?
Все, абсолютно все производители сериалов, не говоря уже о том, что половина из них армяне, шутка.
Не-не-не.
Да, они все внимательно смотрят.
Саша, вы плохо смотрите сериалы.
Я отлично смотрю. Вот Киасаян, мой, так сказать, соплеменник, сделал замечательный, на самом деле, сериал про Ялту. Там кто самый хороший следователь? Армянин.
Вот. Так я еще раз, я вам сейчас скажу, потому что я просто занималась этой темой специально, когда мы обсуждали с коллегами-американцами тему миграции, и они тоже говорят о тех проблемах, которые существуют в освещении этой темы в отношении национальности. И тоже говорят, что происходит в сериалах и новостях. То есть ничего, в этом смысле проблемы везде одинаковые, только вопрос, как к ним подходит. Так вот, у нас в российских сериалах армяне как раз самые хорошие. Вы все правильно говорите. Именно армяне. Армяне не вызывают. Грузинов нет. Все, что касается дальше Кавказа, не обсуждается.
Ну, неправда. Ну, не может
это. А в «Реальных пацанах» хороший кто? Парень татарин. А почему не чеченец?
Вопрос к авторам. Вопрос к авторам. Я не думаю, что наши создатели сериалов настолько ограничены в своих...
Я боюсь, что ограничены. Это вопрос. Вот как вы со сценаристами... Ведь наверняка герои... Как-то, когда приносится вам сценарий, обсуждается.
Я не отслеживаю специально эту тему, как это обстоит у других. Но у нас, я надеюсь, это обстоит так, как обстоит в нормальной жизни.
То есть вы не обращаете на это внимание? Или сознательно
нет,
не подчеркиваете?
Мы обращаем на это внимание, потому что мы осознаем свою ответственность за эти вещи. Поэтому, да, прежде чем сделать там плохим чеченца, мы 100 раз подумаем. И точно так же, как там сделать там плохим допустим, армянина, грузина, там, и когда мы делаем кого-то хорошим, мы тоже стараемся расставлять акценты примерно таким образом, каким они выглядят в жизни. А в жизни они выглядят так. Мы все знаем прекрасно, что негодяи есть там и здесь, и там, но мы, с другой стороны, знаем, что проблема нашествия черных на Россию все равно существует в сознании, и мы не можем не понимать, что это есть. Мы знаем, что обида там какие-то...
В смысле, не славян вы имеете в виду?
Не славян, да. Да, мы знаем, что там существуют какие-то обиды у малых народов и так далее. Мы все это обязаны учитывать, если мы делаем что-то, что должно быть рассказано миллионной аудитории, как иначе.
Но вот, тем не менее, за последние годы, кроме «Реальных пацанов», я не вижу сериала, где это бы всерьез обсуждалось, где это бы тема этническая. То есть мне такое ощущение, что просто, во-первых, не знают, как к ней подойти, во-вторых, не знают, как реально решить. Может быть, за все это время был вот сериал на России, очень странный, вне времени, вне контекста, снятый где-то в Казахстане, про некую узбекскую девушку, которая, значит, да, вот там перебралась в Москву. Ну, все это не вписано все равно в современную жизнь. Это так трудно или просто боязнь
это,
есть?
Это так трудно. Нет, я думаю, что здесь дело не в боязни. Это трудно. Реально трудно, потому что надо создать персонажей, надо создать ситуации, которые, с одной стороны, воспринимаются как абсолютно реалистичными. Надо обязательно ответить на там, требования аудитории о справедливости выхода из той любой ситуации, которая возникает в вашей истории и так далее. И это крайне непросто. И надо создать... Там, ну, попробуйте создать сегодня образ некоррумпированного милиционера. Он либо...
Глухарь такой, он полу-полу.
Да, ну,
и он и поэтому так
совершенно
попал.
Совершенно верно. Он попал именно потому, что вот он вот реальный такой, вот он такой. Да, то есть вот здесь он не коррумпирован, а здесь он коррумпирован.
То есть все такое, да, да, есть правило, а не закон.
Потому что без
понятия
этого... Ну, точно такие же хорошие полицейские и в американских сериалах.
Конечно.
Да, то есть они точно совершенно могут измочалить там кого угодно, несмотря ни на какой там местный кодекс. Вот, но, так сказать, там вот на рабочем месте взяток не берут. Вот. Так что тут вопрос только в том, что воспринимается как достоверность аудитории, а эта воспринятая достоверность все равно воспитывается определенным образом и на сегодняшний день в первую очередь средствами массовой информации. И это смыслы, которые должны быть уловлены прежде всего авторами, а проблема, как вы знаете, наших с вами коллег заключается в том, что они живут в своем собственном мире, и вместо того, чтобы понять, что и как хочет и мыслит аудитория, они, наоборот, занимаются вот преступным дотягиванием всех до своего якобы уровня. А это чистое безобразие, потому что люди должны смотреть на аудиторию, смотреть, что им интересно, и об этом рассказывать максимально тонко, максимально интересно, художественно, максимально, максимально
честно. Вы все время себе противоречите. Ну вот американцы же с этими сериалами для немассовыми, они же бесконечно проговаривают для будущей массы то, что их беспокоит. Причем проговаривают в невероятно интересных историях с прекрасными актерами, чудесными диалогами, вписанным контекстом, очень современными вещами.
Здесь нет никакого противоречия. Я говорю о том, что да, к этому действительно надо стремиться. Но для этого...
То есть все-таки пока не хватает и мастерства.
Для этого не хватает прежде всего мастерства.
Давайте послушаем Геннадий Сергеевич из Смоленской области. Водитель, Саша, да.
Здравствуйте, Анна,
да, 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 здравствуйте,
и Александр.
Да.
Анна, у меня вопроса нет. Я прослушал передачу вас, слушаю передачу вашу. У меня возникла одна идейка. Это к Александру. Александр, не хотите ли вы сделать сериал о крепостном праве по-русски, о сегодняшнем дне крестьянина России? Я вам гарантирую, будет аншлаг 80% населения нашей страны, не говоря уже за рубежом. Что вы об этом думаете?
Ну, я, к сожалению...
Да, кстати, тема тоже, которая не очень...
Не в теме по поводу сегодняшнего крепостного права. Вот,
ну, очевидно, есть, конечно, перекупка, захват хозяйств. Это об этом иногда пишут, но не так часто.
Да, ну, я с большим интересом посмотрел вот эту тему, и, может быть, что-то на эту тему получится.
Написал что-нибудь, да. Петр Максимович нам пишет. Выходит, по-вашему, что платное телевидение предназначено для богатых интеллектуалов, а бесплатное для серого большинства. Но когда как раз парадокс в том, что в России богатые как раз и есть серое хамло, а бедные – это поверженные перестройкой в прах интеллектуалы. Ну, это оценка, но тем не менее, что вот это вечный вопрос. Все-таки как не массовое в массовое превратить?
Ну, все-таки то платное телевидение, которое платное, там не о Мерседесах идет речь, да? Mm-hmm. Стоимость платного телевидения в тех же там Соединенных Штатах, она находится, мягко говоря, в пределах разумного, там не дороже того же кино, билета и так далее. Поэтому тут вопрос не в возможности. Платное телевидение доступно абсолютно всему населению везде, где оно есть. Есть просто там люди, не желающие вообще платить за эти вещи, а есть люди, которые платят. Вот, собственно, и все. И платят или не платят, они именно потому там показывают там что-то для них родное или не показывают. А в смысле того, что там насколько люди могут за это заплатить, да, конечно, могут. Это не недорогое удовольствие на самом деле. Вот. А, ну, вот насчет интеллектуалов я.
Ну да,
не
вы
очень
старались.
Люблю, да,
да, чтобы
это
не звучало.
Ну, просто. У меня большие вопросы к нашим интеллектуалам, так называемым, особенно к людям, которые таковыми себя называют. Поэтому не люблю я это все.
Основные заказчики сериалов и у нас, и здесь рекламные кампании. Потому что если переключить телевизор с одного канала на другой, такое впечатление, что идет один сериал, а не разный. В передачах о животных хотя бы слона с крокодилом не перепутаешь. А у нас актеры в сериалах все на одно лицо.
Да, тоже проблема, да, известная уже много лет проблема того, что там наши вузы производят недостаточное количество новых
лиц не
новых
под
актеров,
да.
Ну, не под одну, хоть под 100 копеек. Да. Вот, просто мало, потому что много лиц появляется, ну, я 100 раз об этом говорил, ну, 100 человек в год выпускают наши актерские вузы. Ну, это смешно для такой страны, как Россия.
Актерские,
да. Шахтерский.
Хорошая оговорка.
Вот. А должно быть 1000. Тогда будет какой-то результат.
А киноэпопея об агенте Джеймсе Бонде. Это вот как? Развлечение или сценарий жизни?
Ну, вот для меня это вообще мое любимое кино, которое я могу смотреть всегда. Ну, конечно, это развлечение, но, тем не менее, это о реальной жизни. Это о том, каким хочет быть каждый пацан и каждая девчонка. Вот, поэтому «Джеймс Бонд» – это вечный фильм. То, что он там агент британской короны и так далее, не имеет никакого значения. Главное, что он может выпрыгнуть с парашюта вместе с английской королевой.
Да, как в последний раз. Чудесно они над собой посмеялись в этом ролике на Олимпиаде. А вот экранизация книг Толкина. Между прочим, оксфордский преподаватель древних языков. Правда, ну так же, как и Алан Милн и так далее. По-видимому, и то, и другое все-таки продукт так называемой массовой культуры. Причем при этом культуры среднего класса или буржуазии. Своего рода сказочное кино в духе когда-то Пырьева, «Свинарки и Пастух», сказания среднесибирских кубанских казаков. Так?
Пырьев, Пырьев великий.
Ну, тоже, между прочим, вот если бы в нынешних категориях сериальчик, да, вот так вот есть.
Нет.
Нет,
все-таки? Нет, киношник.
Все-таки киношник,
да,
но вот.
Он киношник, он абсолютно киношник, он снимал то, как он видел жизнь. Да? А почему он видел жизнь?
Ну, ладно,
он знал, что люди хотят жить так, как это снято в фильме «Кубанские казаки». Он имел на это полное право. И аудитория имела полное право в 1948 году, там, после военной разрухи и так далее,
увидеть
то, как они должны жить. Как они должны жить? Почему же им-то в 48-м году после выигранной сумасшедшей войны должны были показывать грязь и убийство? Зачем? По крайней мере, там, пожалуйста, показывайте грязь и убийство, да, но публика имеет право видеть свое счастливое будущее и настоящее.
Ну, поэтому появилось потом реалистичное кино 60-х годов,
да.
После Пырьева.
Который, ну, не после Пырьева, он сам его и делал, это реалистичное кино, и все у него прекрасно получалось в роли руководителя крупнейшей киностудии.
А давайте еще одну слушательницу все-таки. Наушники, Саш, наушники возьмите. Татьяна Дмитриевна, Москва, добрый день.
Алло.
Да-да-да, мы вас слушаем.
Добрый день.
Да.
Вы знаете, я, в общем, хочу сказать одну небольшую реплику.
Давайте.
Я однажды была у своей подруги детства в гостях. Ну, как говорится, выбора нет. Семья включила телевизор. Мы много лет не встречались. Естественно, они включили сериал. И вы знаете, для меня было совершенно потрясение, потому что на экран мне было смотреть, конечно, неинтересно. И я посмотрела на их лица, и меня потрясло. Абсолютно тупое выражение лица. Тупое. Вот и все, что я могу сказать.
А сериал-то не помните какой?
Что касается меня, то я хочу сказать, что кроме канала «Культура» ничего больше я не смотрю.
Ну, я боюсь, что пейзаж человека, читающего книгу, ну, в общем, это лицо не всегда выглядит привлекательным. Поэтому что ж тут осуждать людей, которые смотрят что-то. Там, может быть, просто взять и заснять себя в момент, когда вы что-то смотрите.
Но тогда ты уже подумаешь об этом.
Ну да, зачем так отзываться о людях? Ну, что есть тупое выражение лица? Люди сидят, внимательно что-то смотрят.
Я помню, что вы говорили, что бедная Настя, такой был наш ответ в Латинской Америке, когда
да.
она отъехала и была показана в испаноязычных странах, она имела успех. Но самый большой успех она имела в Китае.
Да.
А какой из нынешних российских сериалов, все-таки этому уже история уже тоже больше 10 лет, по-моему, да?
Ну, близко к этому.
Близко
да.
к этому, да. Вот какой из нынешних российских сериалов имеет шанс, не обязательно ваш?
Нет, у нас в сериалах однозначно совершенно ситуация на сегодняшний день кризисная, слава богу.
Так.
Это означает, что, я надеюсь, в ближайшее время будут какие-то прорывы. Потому что, ну, как бы все эксплуатируют некие вещи, которые на самом деле были, ну, в основном чисто технологическими. Как снять вот это, как снять вот это за определенные деньги, как снять вот это, чтобы оно понравилось.
Как сделать это на конвейере,
да,
все уже освоили слова про шоураннера и Библию сериала.
Да, шоураннер и так да. далее, все. Вот этот технологический этап пройден, все понято, как это делается, и прямо армии, заводы по производству сериалов сейчас работают, я бы сказал, в холостую, потому что в них должны быть вложены новые проекты с новыми смыслами, новыми идеями, новыми героями и так далее. А вот конструкторские бюро сейчас хромают, вот там с мозгами проблема, потому что сложно найти правильных героев создать, уловить что-то правильное про жизнь и так далее. Тем не менее, попытки не прекращаются. Но, к сожалению, вот из того, что там
пока
у нас проскакивает, да.
Ну, как вам кажется, вот что тема героя, вот что может быть очень важным в ближайшие год-два?
Я думаю, что прежде всего герои. Прежде всего, герои. Ну, слушайте, это всегда было вопросом любой литературы. Кто герой нашего времени, и что с ним происходит, и как я на него похож. Вот. Вот этого героя нашего времени сегодня нет. Если там еще 5-7 лет назад это была там «Не родись красивой», бедная mm-hmm. девушка, попавшая в современный офис, ну, это все пространство уже освоено. Вот сейчас нужно прорываться дальше, и вот этот новый герой пока не придуман. Мы над этим работаем.
Александр Акопов, я благодарю вас и вас, уважаемые слушатели. У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго, до свидания. Сразу же после нас «Поверх барьера» с Дмитрием Волчком.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Путин в Лондоне. Президент и джедаист.
Комментарии экспертов.
Владимир Войнович. О Москве 2042 в Москве 2012 года.
Право автора.
Илья Мильштейн. Прославленные пусть играют.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».